Фиорентини. Переход через начало координат. Чужане появились возле своего перевертыша в тот момент, когда Ратибор со стратегом заканчивали перекличку служб. 2 километровой длины бревна с наростами грибов-трутовиков, посверкивая тонкими белыми лучиками, бревна обошли перевертыш по периметру и замерли над центром решетки, а потом выпустили из чрева 3 фигур в золоте защитных костюмов, потянувших за собой не то шланги, не то кабели. Из шелестящего бормотания многих десятков голосов, заполнявшего зал спейсера, выкристаллизовалась тишина. Никто из прибывших с земли руководителей не спешил обратно. Постоянно прибывали новые гости, в основном члены Совета Безопасности, и зал был полон. Предгрозовая атмосфера нараставших, как лавина событий, их масштаб сеяли в душах неуверенность и мистический трепет, и люди невольно искали друг в друге опору и поддержку. Грехов в своем необычном костюме сидел слева от Ратибора. На него посматривали с любопытством и даже с опаской, причем не только пограничники. Молодежь, но и опытные интросенсы, в том числе и Баянова. Но он молчал, застыв в кресле так же неподвижно, как и Железовский. Анастасия сидела за ним, изредка поглядывая то на него, то на Ратибора. Однако ничего нельзя было прочитать в ее глазах, искрящихся влагой, будто она сдерживала слезы. «Синхронизация работы Т-комплекса закончена», — прошелестел в наушниках голос Сварога. «Система подкритична в пределах допустимых норм. Предлагаю провести пробный запуск». «Всем ждать», — мысленно передал Ратибор. «Сколько времени осталось ждать до подхода БВ?» «2 суток плюс-минус час. Обоими точной наводки приступить к работе. Остальным ждать». Берестов повернулся к комиссару 2. «Поскольку мы не в состоянии отбуксировать Т-конус на 1 000 000 километров за решетку перевертыша, давайте попробуем попросить чужан самим убрать его из фокальной плоскости конуса. По расчетам, при включении конуса перевертыш может затянуть в горловину струны». «Не надо», — раздался тихий, но звучный голос проконсула, так что все вздрогнули, привыкнув к его молчанию. «Роиды приступили к подготовке запуска своего вакуум-преобразователя. После того, как они его запустят, он им больше не понадобится». «Откуда у вас такие сведения?» — неприятным голосом осведомился директор УАЗ. «Вы что, свободно общаетесь с чужанами?» Грехов не ответил, хотя и Баренц, и Забава Баянова, и Железовский смотрели на него с одинаковой заинтересованностью, пополам с недоверием. Несмотря на предпринимавшиеся усилия, никто из них не мог прочитать мысли проконсула, наглухо закрывшего пси-блоком сферу мышления. Анастасия посмотрела на Грехова. Тот едва заметно кивнул, словно разрешая ей выступать от его имени. «О прямом общении речи нет», — проговорила девушка, зябко сведя плечи. «Габриэль просто знает, что произойдет. И в своих прогнозах он ни разу не ошибся, подтверждаю это еще раз как F-аналитик». «Так вы ясновидец?» — тем же неприятным голосом спросил Кий Кронат. «Свободно читаете будущее? Почему же не сообщите прямо, что нас ждет?» Грехов и на этот раз промолчал, и снова Демидова ответила за него, взяв на себя роль адвоката. «Напрасно иронизируете, он действительно способен видеть будущее, только не всегда четко, не со всеми подробностями». «Понятно, не бог, а только его апостол». Директор УАЗ покривил губы. «Что ж, такой союзник тоже подарок, хотя я предпочел бы иметь более разговорчивого друга». «Не передергивайте, Остап», — вмешалась Баянова. «Я понимаю ваши чувства, но не надо плохое настроение срывать на окружающих. Тем более, что Настя права. Простите, Габриэль. Хотя я, честно говоря, не вижу, на чем основано ваше знание». Проконсул вдруг с грустью усмехнулся. «Разве это так уж необходимо знать, Забава? Уверен, разгадка не принесет вам счастья и удовлетворения. Давайте заниматься делом. Я не барышня и переживу не любовь ко мне лично и неприязнь ко всем экзосенсам вообще. Здесь все начальство шторма. Пора, наконец, решать, кто пойдет послом к конструктору. Предлагаю свою кандидатуру». Снова в зале установилась тишина, и в этой тишине Ратибор неожиданно услышал свой голос. «Возражаю!» Все оглянулись на него. В глазах Баянова и Баренца читалось удивление. Кий Кронат смотрел на Берестова с обычной неприветливостью. Железовский был непроницаем, а в глазах Анастасии действительно дрожали слезы. Она давно знала, что произойдет. Ратибор вдруг понял это со слепляющей отчетливостью. Сжал зубы. «Я, оператор прима тревоги по формуле «Шторм», Ратибор Берестов, требую выполнения последнего моего распоряжения. Послом к сверхоб... конструктору.
Пойду я. Барин скрякнул. Решайте, сказал Грехов безучастно, вставая, оглядел всех, задержал взгляд на Ратиборе. Я подожду тебя в каюте, опер. Есть разговор. Вышел. Анастасия, не спускавшая глаз с Ратибора, всхлипнула, выбежала следом. Тишина, последовавшая за этой сценой, была весьма красноречивой. «Что тут у вас происходит?» — с недоумением проговорил Кий Коронат. «Это погранпост или пансионат благородных девиц? Кто эта дама?» «Готовься!» — обратился к Ратибору Железовский, не отвечая директору управления. «Наверное, это лучший выбор в данной ситуации. Был бы я помоложе, лет на 70», — с иронией сказала Баянова и, встав, протянула руку Берестову. Она сделала свой окончательный выбор, хотя доверяла безопаснику в той же мере, что и Грехову. Как и все старики, Аристарх также ворчлив и самоуверен. Удачи вам. И нам всем тоже. Только не забудь, что вместе с вами пойдет Ками Грант. И чужане, — добавил Баринс. В самом деле интересно, почему Габриэль уверен, что роиды возьмут нас с собой? Никто ему не ответил. Голем с Берестовым был готов к старту, все слова были произнесены, напутствия переданы. В эфире царила тишина, изредка нарушаемая тонким посвистыванием. Сварог сообщал, что в системе все спокойно. Командовал сборами Железовский, официально пожелавший сложить себя полномочия оператора номер 2 и вообще комиссара 2 отдела безопасности по возвращении Ратибора. Никто не знал, где искать коммигрантов и как им передать приглашение на участие в запуске на встречу конструктору чужанского лоцмана.